Лукашенко следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 7 августа, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Москва и Минск. Возможно ли размещение ракет «Искандер» и введение рубля на территории Белоруссии? Какой должна быть цена на газ? Олимпийские игры в Пекине и российские лидеры. Городская тема. Штаб правительства Москвы в поддержку малого бизнеса против рейдерских захватов. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. На территории Белоруссии могут быть размещены российские ракетные комплексы «Искандер» или стратегические бомбардировщики. Об этом накануне заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков. Это ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе, уточнил посол. С подробностями из Минска Виталий Цыганков.
Беларусь и Россия сжаты договором 1994 года о выводе с территории Беларуси ядерного оружия, гарантом которого выступили США. Безъядерный договор никто не может нарушить, но вопросы, связанные с противоракетными действиями, могут быть рассмотрены, сказал Суриков. В частности, он уточнил, что речь может идти о возможном базировании ракетных комплексов «Искандер». Все эти действия, по словам посла, можно обсуждать после того, как США подпишут договор с Польшей, а затем принимать различные ответные меры. Белорусский военный эксперт Анатолий Олесин считает, что размещение российских ракетных комплексов и бомбардировщиков в Беларуси не будет противоречить международному праву.
Если взять весь набор ответных мер, которые проектирует Россия, эти меры наиболее вероятны, наиболее дешево и никак не противоречат международному праву и международным обязательствам как Беларуси, так и России. Аэродром Мачулище с советских времен пригоден для размещения бомбардировщиков. Может принять их хоть сегодня.
Анатолий Олесь, однако, отмечает, что комплексов «Искандер», про которые говорил посол Суриков, у самой России пока нет на вооружении в необходимом количестве. Эксперт по вопросам внешней политики Андрей Федоров сомневается в том, что Москва действительно желает дать именно такой асимметричный ответ.
Если это заявление не было согласовано с белорусской стороной, то оно выглядит довольно бесцеремонным. В общем-то, это все-таки не российскому послу и даже не российскому руководству решать. Мы поставим здесь ракеты и разместим здесь бомбардировщики. Поэтому можно предположить, что это все было согласовано в какой-то степени, может быть, не в данный момент, может быть, раньше. Не думаю, что белорусская сторона могла бы выступить против таких действий, поскольку такого рода заявления со стороны официального Минска звучали неоднократно. Но нет ни малейшего сомнения, что это тоже происходило бы не просто так, а с учетом выдвижения некоторых контр-условий. Прежде всего, разумеется, в плане снижения цен на энергоносители.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
О российско-белорусских отношениях, военных и торговых, а также очередной попытке сближения я побеседовал с обозревателем белорусской службы Радио Свобода Юрием Дракохрустом. Ну а начали разговор мы, конечно, с того, насколько возможно размещение на территории Беларуси ракетных комплексов «Искандер» или стратегических бомбардировщиков.
Это вполне возможно, потому что тут стоит отметить, что, скажем, в прошлом году господин посол даже туманно намекал на возможность размещения ядерного оружия в Беларуси, но тогда поднялся довольно большой шум, и сам господин посол это опровергал, и МИД российский, и вот господин Суриков в очередной раз сказал, что касается ядерного оружия, то нет, это запрещено международными соглашениями. Что касается, вот, в частности, ракетных комплексов «Искандер», то об этом уже довольно давно велись разговоры, делались какие-то намеки. Я думаю, что в принципе это возможно. Но тут есть, так сказать, несколько «но». Вот господин посол, в частности, сказал, что вообще конкретные действия по этому направлению будут только тогда, когда будет подписано соглашение между США и Польшей о размещении противоракет. То есть, я говорю, во-первых, это не очень скоро. Ну и вообще у меня складывается впечатление, что этот вот как бы такой военный диалог между Москвой и Вашингтоном, он такой немножко виртуальный. То есть американцы размещают свою ПРО в Европе для того, чтобы сбивать ракеты стран-изгоев типа Ирана, хотя Иран пока не имеет таких ракет, чтобы попасть под эту ПРО. В свою очередь русские военные говорят о том, что ну да, если даже американцы это разместят, то понятно, 10 противоракет в Польше и тысячи русских ракет ракет, в общем, понятно, что 10 противоракетами не собьешь, но вот если американцы потом как-то это все модифицируют, ну так вот мы тогда в Беларуси поставим эти самые «Искандеры» для того, чтобы то, что может когда-то быть, вот чтобы мы этому дали отпор.
Идут разговоры и о контракте на поставки газа в Белоруссию, о том, что существующий контракт, чтобы его пересмотреть, говорили руководители Белоруссии, а с российской стороны говорят, что эта тема опасна, что ни в коем случае нельзя пересматривать контракт, так как Белоруссия может остаться без газа.
Ну, в общем, это действительно так. С газом всегда происходят всякие неожиданности, несмотря на то, что вроде договоры, так сказать, есть. Вот, скажем, в начале этого года, в первом квартале, Беларусь платила $119 за 1000 кубометров. Во втором квартале немножко подняли, 128. Выяснилось, что Беларусь во втором квартале платила по ценам первого квартала, считая, что так и должно быть. Потом, после неких внушений со стороны «Газпрома», доплатили. Ну и, в общем, перспектива на 2009 год достаточно суровая. Скорее всего, цена на газ перевалит за $200. Правда, Польша будет платить 400. То есть это гораздо меньше, чем Польша, но это все равно много, очень много для Беларуси.
Юрий, а если говорить о такой теме, как сближение России и Белоруссии, посол России в Минске заявил, что тема введения единой валюты на территории Беларуси и России, ну то есть фактически Белоруссия принимает российский рубль на своей территории, эта тема будет обсуждаться в ходе скорой встречи премьер-министров России и Беларуси Путина и Сидорского. Насколько это возможно? Будет ли это просто обсуждение или действительно это реальный шаг в сторону еще большего сближения двух стран?
Ну, вы знаете, мне это напоминает популярный анекдот начала 90-х годов, как встречаются два бизнесмена, один другого спрашивает: ну как бизнес идет? Ну, я говорю, знаешь, птицей торговал. А сейчас что? А сейчас не торгую, умерла птица. Ну вот эта птица, белорусско-российские интеграционные отношения, введение единого рубля, еще какие-то вещи, они вот очень похожи на такой бизнес. Это, в общем, длится долгие годы, не приводит ни к каким результатам, потому что, ну, совершенно понятно позиции сторон, что Россия не может пойти на 2 эмиссионных центра, а Беларусь не может, потому что это тоже безумие, это, в общем, отдать страну. И поэтому, ну, вот вокруг этого, как так сказать, кот вокруг горячей каши, каша все время горячая, вокруг нее ходят. Ну, я думаю, что это все просто к реальной политике. Уже, я даже не знаю, по-моему, уже даже к пиару не имеет отношения.
Ну, то есть, перспективы здесь довольно сомнительные.
Какие-то конкретные вещи, скажем, соглашение по газу, купить себе немножко Белтрансгаза, ну, вот этим «Газпром» занимается. Приватизационные сделки, это тоже реально. Вот, единая государственность, равно как и единая валюта, ну, это нереально. Это невозможно, потому что в данном случае интересы сторон просто несовместимы.
На мои вопросы отвечал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Александр Солженицын похоронен в среду на кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить выдающегося писателя в последний путь. Верховный суд Кабардино-Балкарии возобновляет процедуру отбора присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. Бывший командир батальона «Восток» Министерства обороны России Сулим Ямадаев объявлен в федеральный розыск. В разных городах России задержано несколько подозреваемых в причастности к убийству старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Дагестана Газима Казиахмедова. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Сегодня слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Назову лишь две темы этого выпуска. Польская журналистка Кристина Курчап-Редлих рассказывает о своей книге «Головой о кремлевскую стену». И джаз на свободе Дмитрия Савицкого – украинская колыбельная, ставшая американским блюзом. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора прессы, поэтому в студии появился мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Одна из статей в сегодняшней прессе называется «Закошмарили». Ну, как известно, не так давно президент Медведев ввел это новое слово в оборот. А о чем же статья? Статья о том, как господин Мердок, медиамагнат, известный предприниматель, собирается продавать свой бизнес, которым он владеет в России. Вот буквально цитата из того, что он сказал на пресс-конференции в Пекине. У нас в России отличный растущий бизнес, но чем больше я читаю об инвестициях в Россию, тем меньше мне это нравится. И чем мы успешнее, тем более уязвимы будем, если наш бизнес будет украден. Так что лучше продавать сейчас, резюмировал медиамагнат. Представитель News Corporation подтвердил ведомостям достоверность цитаты. То есть в России Мердок владеет оператором наружной рекламы News Outdoor Group и рядом медиа-активов, включая 33% акций Business News Media, куда входит и газета «Ведомости», вот, которую мы сейчас цитируем. Но что тут говорят эксперты по поводу этой фразы? Они объясняют позицию Мердока негативным образом России в иностранных средствах массовой информации. Мердоку не стоит ограничиться чтением западной прессы, рекомендуют эксперты, которая в целом относится к России довольно предвзято. Об этом сказал руководитель аналитического отдела «Ренессанс Капитала» Роланд Нэш. Но позицию Мердока разделяют многие инвесторы, особенно связанные со средствами массовой информации, в которых образ России выдержан преимущественно в мрачных тонах, отмечает главный экономист Мэрил Линч по России Юлия Цепляева. Риторика в западных СМИ применительно к России такова. Но при этом в этом материале говорится о том, что сколько денег уже вложили в Россию за последние полгода. По данным Центробанка, прямые инвестиции вне финансовый сектор составили более 30 миллиардов долларов. Вот добавлю от себя, что в прошлом году в Россию инвестировали от 70 до 80 миллиардов долларов, но это фантастическая цифра. В этом году, эксперты говорят, будет чуть-чуть меньше, просто потому что на Западе там проходит мировой кризис, и, может быть, в этом году этот объем прямых инвестиций достигнет 60 миллиардов долларов.
Мумин, есть еще одна довольно интересная тема. Как вы слышали в новостях, идут поиски командира батальона «Восток», а за что ищут Сулима Ямадаева?
Но следствие подозревает Сулима Ямадаева в организации похищения и убийства еще в 1998 году одного из чеченских предпринимателей. И об этом пишет газета «Коммерсант». Поскольку преступление было совершено в тот период, когда господин Ямадаев являлся бригадным генералом вооруженных сил Ичкерии, это дело расследуется не военным, а гражданским следствием. Брат полковника Ямадаева, экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев, утверждает, что тот ни от кого не скрывается. Но что это было за история? Дело в том, что 4 мая 2008 года этот отдел, значит, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, значит, заявил, что Гудермесский межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье убийства в отношении Сулеймана Ямадаева и группы неустановленных лиц. Они подозреваются в похищении и последующем убийстве в феврале 1998 года 32-летнего жителя села Джалка Гудермесского района Усмана Бацаева. В следственном управлении не стали рассказывать подробности этого дела, но корреспонденту удалось найти братьев Усмана Бацаева, Али и Умара, которые рассказали о событиях десятилетней давности. Речь идет о том, что они занимались бизнесом, привезли технику, аппаратуру и начали производить макароны. Но тут уже появились, пишет автор материала, некие люди от братьев Ямадаевых. В общем, убили одного из братьев этого Усмана. И вот отмстить не смогли, потому что Ямадаев Сулим в то время, в общем, контролировал Гудермесский район. В общем, это история конфликта между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и братьями Ямадаевыми. Это есть продолжение той истории. Теперь уже, когда вопали братья Ямадаевы, это уголовное дело всплыло вновь.
Да, ну и подробности в газетах «Коммерсант»
и в других газетах и «Время новостей».
Да. Спасибо, Мумин. Это был обзор прессы с Мумином Шакировым. Ну а сейчас новости спорта. В студии Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро. Сыгранные матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступили команды премьер-лиги, и 5 из них выбыли из розыгрыша. Это «Зенит», «Спартак», «Нальчик», «Сатурн», «Луч энергии» и «Химки». Так, в 1/8 финала состоятся следующие матчи. ЦСКА «Балтика-Калининград», «Локомотив» «Витязь-Подольск», «Спартак-Шинник», «Динамо» «СКА» «Ростов-на-Дону», «Москва» «Терек», «Волга-Нижний Новгород-Томь», «Сибирь-Новосибирск» «Крылья Советов» и «Амкар-Рубин». В Киеве местные «Динамовцы» провели ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с ирландской командой «Дрогеда Юнайтед». Игра закончилась в ничью 2-2, и киевская «Динамо» вышла в третий квалификационный раунд за счет победы в первом матче 2-1 на поле ирландцев. В третьем раунде соперником киевлян будет московский «Спартак», который первый матч проведет на своем поле 13 августа. Ответная встреча в Киеве пройдет 27 числа. Ну и также скажу, что на следующей неделе бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Карпин должен прибыть в Москву на очередной этап переговоров с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном по поводу возможного назначения на должность генерального директора клуба. Не исключено, что обсуждение этого варианта может состояться как раз 13 августа, в день, когда москвичи будут принимать киевское «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Также скажу, что Олимпийские игры стартовали женским футбольным турниром, и результаты матчей следующие. В группе А аргентинки проиграли Канаде 1-2, Китай победил Швецию 2-1. В группе Б интересный матч Германия-Бразилия, правда, закончился в ничью 0-0. КНДР-Нигерия 1-0 в пользу корейских футболисток, северокорейских футболисток. И группа С Япония-Новая Зеландия 2-2, США-Норвегия 0-2, американки проиграли.
Игорь, что касается матча 1/16 финала Кубка России, насколько удивительны были результаты? Ну, например, поражение от середняка первой лиги Сибири в матче с «Зенитом».
Да, это все удивительно по статистике, но если приглядеться к составам, которые выставляли команды на эти встречи, то я думаю, что, возможно, это и не является сенсацией.
Ну, в матче с «Зенитом» действительно Сибирь-Зенит, да. Я имею в виду, по-моему, из тех игроков, которые завоевывали Кубок УЕФА, лишь один Малафеев был.
Да, я бы не сказал, что там был резервный состав, ну, так скажем, полуосновной.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Кытмановым. Олимпийская тема продолжит новости спорта. Мощный ресурс политической элите России дают открывающиеся в Пекине Олимпийские игры. И имена двух главных российских политиков Дмитрия Медведева и Владимира Путина, так же как и министра спорта Виталия Мутко и председателя Национального олимпийского комитета Леонида Тягачева, наверняка будут упоминаться в сводках спортивных достижений в дни Олимпиады. О политическо-патриотическом ресурсе крупных соревнований и о том, как в современной России выстраивается новый архетип молодого героя. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Спорт влечет за собой пропаганду ценностей хорошего, такого круга. Это все-таки здоровье, здоровый образ жизни, целеустремленность, нацеленность на победу и так далее. Это очень важно, особенно для молодых, такие образцы высоких достижений. Спорт в этом смысле, конечно, кладезь таких образцов. Сказать, что это влияет на самоорганизацию или организацию всей нации, я бы не стала, поскольку болельщики – это мужская часть населения, и внутри самих болельщиков они друг друга очень сильно отличают, и я бы не вывела такого деления, там, болельщик, среднестатистический портрет болельщика, пускай там, российского, потому что это разные возрастные группы, есть фанаты типа клубных таких участников, у которых есть свой кодекс чести, своя символика и так далее, есть просто футбольные хулиганы, есть люди, которые болеют на диванах, а мы их никогда не видим, они вообще никак не организованы. Моменты, когда происходят победы и когда происходят какие-то крупные соревнования, важные для любой страны, конечно, возникает иллюзия такой консолидации очень мощной всей нации вокруг победы отдельных спортсменов, мы за них болеем традиционно. Кажется, что это признаки и здоровья нации, и ее единства, ее мощи и огромного потенциала. Наверное, это так, если бы только спорт не был одной из немногих сфер, где достижения национальные очевидно. Есть много других, которые важны для будущей жизни россиянина. Те же самые медицина, образование, наука, где такого прогресса не происходит, куда не вливаются деньги, и которые неинтересны уже давно, потому что там нет никаких интриг.
Десятки политиков крупных и президентов, премьер-министров приедут на Олимпиаду в Пекине в том или ином качестве, в то или иное время, на открытие, на какие-то соревнования ключевые для их стран. Россию будет представлять премьер-министр Владимир Путин. С его именем связывают не только изменение политической ситуации в России, но и рост спортивных достижений и заслугу за то, что Россия получила Сочинскую Олимпиаду. Меня интересует здесь в данном случае фигура лидера, как символ объединения граждан. падет ли на фигуру лидера тень от блеска спортивных побед?
Ну, конечно, он это понимает, он все для этого делает. И эта область, как в советские времена, у нас было несколько таких сфер, там, космос и спорт в том числе, очень выгодных, очень показательных. Это всегда можно было продемонстрировать и указать на достижения национальные, имею в виду спортивные. Создать образ победителя, поприсутствовать там и благословить, и, там, возглавить. Конечно, он едет за дополнительной харизмой, и ему будут приписывать очень многие достижения, и он будет пожимать руки спортсменам, то есть всячески будет демонстрировать свою причастность победам. Конечно, он такой возможности не упустит.
Кремляне сами там решают, кому в какие страны ездить, в каких праздниках и каких похоронах участвовать. Это их право и их ответственность, их обязанность. Как психолог, скажите, пожалуйста, стране есть какая-то разница, поедет туда Путин или Медведев? Может быть, было полезнее все-таки с психологической точки зрения, чтобы поехал туда молодой президент? Как вы считаете?
Да, я думаю, что это было бы полезнее, это было бы логичнее. Потому что получается, что им немножко тесно уже в некоторых пространствах, да, вдвоем их трудно представить. Путин работает на свой будущий капитал, он будет возвращаться или он закрепляет свою роль лидера. Это та область, которую он Медведеву не отдает, у него есть пока аргументы, почему именно он должен быть там.
Накануне крупных спортивных соревнований российские средства массовой информации рисуют или пытаются рисовать такой архетип идеального россиянина. Молодого, здорового, патриота, сознательно дарующего свои силы отечеству или какой-то патриотической идее. Вот сейчас происходит то же самое, и есть и два, по крайней мере, символа таких спортивного лица новой России, каким, может быть, был Евгений Кафельников там в начале 90-х годов, предположим, или Александр Карелин, борец 10 лет назад. Это баскетболист Андрей Кириленко и прыгунья с шестом Елена Исинбаева. Насколько успешно функционирование такого архетипа в массовой психологии, в массовом сознании?
Ну, его можно сделать эффективным, если последовательно применять технологии медийные. Конечно, их можно пропагандировать и сделать популярными. Настоящих героев не хватает. По крайней мере, это не такие дутые герои, там, типа Ксения Собчак. Это люди, за которыми реальные достижения. Другое дело, могут ли они быть носителями патриотической идеи, идеи государственности, потому что спортсмен – это все-таки человек, который зарабатывает физическим трудом. Его ценность в этом. Конечно, власть нуждается в такой опоре на молодых звезд, на молодых лидеров и очень надежных. Поэтому она приближает к себе, она их поддерживает, она их будет награждать всячески.
С московским психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Повтор программы «Время гостей». Ее тема – возможен ли международный конфликт в Арктике? Какие запасы и месторождения скрыты под ее льдами? Об этом с гостями в студии беседовал мой коллега Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», репортаж о независимой экспертизе для призывников, опрос на тему, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи, новости мегаполисов и новости науки, городской репортаж о штабе в защиту малого бизнеса против рейдеров. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Александр Солженицын похоронен в среду на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проститься с писателем и проводить его в последний путь. В дагестанском городе Кизляр подожжено здание прокуратуры. Неизвестные в масках, вооруженные автоматами, избили охранника, облили помещение бензином и подожгли. Огонь удалось быстро потушить. Размеры ущерба устанавливаются. Верховный суд Кабардино-Балкарии не возобновляет процедуру отбора присяжных на процессе, по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. В разных городах России задержано несколько подозреваемых в причастности к убийству старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Дагестана Газима Казиахмедова. Африканский союз, ЕС и США осудили военный переворот в Мавритании. Власть в стране в результате бескровного переворота захватила военная хунта. Джордж Буш призвал власти Китая улучшить ситуацию с соблюдением прав человека в стране. Президент США в завершение своего азиатского турне прибудет в Китай, чтобы присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр 8 августа. Накануне открытия Олимпийских игр факелоносцы пронесли олимпийский огонь по Великой Китайской стене в нескольких десятках километров от Пекина. В городе Масул на севере Ирака в среду 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате нападения смертника на армейский патруль.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовил Вадим Ларченко. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Премьер-министр России Владимир Путин утвердил положение о независимой военно-врачебной экспертизе, которого так давно добивались комитеты солдатских матерей. По словам Валентины Мельниковой, ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей, в подавляющем большинстве случаев военной медкомиссии в той или иной степени допускали нарушения. Теперь же, если призывник не согласен с заключением медицинского освидетельствования, проведенного в военкомате, он может сам выбрать специалиста. О плюсах и минусах постановления о независимых военных врачах с Валентиной Мельниковой беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Это постановление заставит врачей получать лицензию на проведение работ по военно-врачебной экспертизе. Не только тех, кто захотят быть независимыми экспертами, но и тех врачей, которые сейчас проводят медицинское освидетельствование в военкоматах, таких лицензий не имеют. А такие слабые места, на мой взгляд, это, безусловно, то, что гражданин должен сам оплачивать. И нет процедуры возврата ему денег, если его позиция оказывается справедливая в споре с военкоматовской комиссией. И это то, что само заключение независимой военно-врачебной экспертизы не будет основанием для решения призывной комиссии. Там предусмотрено снова процедура нести к тем же врачам, которые установили неправильную категорию, чтобы они там заново проводили свои обследования. Это неверно. Экспертиза должна быть основой для решения призывной комиссии напрямую. Очень положительное значение, я думаю, это будет для судов, по которым граждане могут оспаривать решение призывной комиссии. Потому что сейчас судьи часто бывают в недоумении, куда отправить медицинские документы, кто может вынести экспертные заключения. Сейчас никто практически таких лицензий не имеет.
А не случится ли так, что некоторые медучреждения, получив эту долгожданную лицензию, будут клепать эти заключения налево и направо, но, соответственно, не бесплатно?
На самом деле экспертная деятельность в России, она зарегулирована очень жестким законодательством. Когда эксперт, прежде чем он выносит свое заключение, он подписывает обязательство, что он несет уголовную ответственность в случае, если что-то не так. Нет, там все очень хорошо, потому что ведь на самом деле существует система бюро судмедэкспертиз. И до сих пор мы пользовались этими судмедэкспертизами, хотя они не могли раньше получить лицензии на проведение военно-врачебной экспертизы. Но все равно врачи квалифицированные, они очень берегут свой авторитет. Это в помощь тем, кто и так ведет экспертную деятельность в судах.
Изменится ли отношение военкоматовских медицинских комиссий к призывникам? Может быть, они станут более внимательно подходить к здоровью будущих солдат?
Они не умеют подходить более внимательно. Ни один врач, ни одной районной или областной призывной комиссии не имеет положенной лицензии для работ с военно-врачебной экспертизой. Все их заключения вообще-то не имеют никакой законной силы. Они не просто будут по-другому, их просто обяжут получать лицензию или уходить с этой работы. Там есть одна большая слабость. Обращение в независимую экспертизу не приостанавливает решение призывной комиссии. А для нас это важно, потому что медицинская комиссия проходит прямо перед призывной. Все равно людям придется обратиться в суд за оспариванием решения призывной комиссии, а уже в рамках судебного иска или жалоб обращаться в независимую экспертизу.
С Валентиной Мельниковой беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Эту тему мы продолжим опросом. Из Саранска наш корреспондент Игорь Терен спросил у прохожих, кто же должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи?
В принципе, на мой взгляд, разницы никакой не существует. Единственное условие, они, конечно, должны работать честно, то есть без взяток, без блата, без каких-то договоренностей и так далее.
Я, например, считаю, что гражданские, да. Ну, как-то они ближе к народу. А военные, у них свой стиль в работе, понимаете? И как бы своя компания у этих военных.
Профессионалы обязаны делать это. Профессионалы. Это не зависит, военные или обычные. Главное, чтобы они умели это делать.
На мой взгляд, и те, и другие совместно. Вот я думаю, что так самый будет оптимальный вот варианты решений будут реальные у них. Которые врачи от военкомата, им надо набрать. А такие городские врачи, они должны немножко обеспокоиться о здоровье. Им ведь потом тоже лечить их придется, когда они придут больными.
Ну, почему бы не вместе, пополам напополам? Почему не гражданские, почему не военные? Ну, главное, чтобы был результат хороший, без всяких подставных и других моментов.
Именно вот призывников я бы хотела, чтобы военные медики, потому что они более профессиональны и более, мне кажется, неподкупны, потому что сейчас у нас только призывников мало, и все они стараются избежать, и какие-то там у них справки фиктивные появляются. А вот если бы военной комиссии было не во вред и нам, гражданам, и воинам будущим, я за.
Ну, какие-то критерии должны быть выработаны. Тогда неважно будет, военные это будут врачи или гражданские.
Не знаю, но я думаю, что лучше военные. Как у нас здесь коррупция происходит? Лучше военные.
Должны проверять военные врачи, причем из тех частей подразделений, где будут эти призывники служить.
Я думаю, что военные врачи должны освидетельствовать. Там, наверное, специфика какая-то есть для здоровья. Возможно, там, ну, какие-то определенные болезни, которые они знают. Мало ли что, там ИПСК, СТОПи всякие. А гражданские врачи могут и не учесть этого. Военные врачи все-таки больше сталкиваются, когда солдат заболеет, какие у него могут быть патологии там.
Призывников, медкомиссию, наверное, должны проводить смешанные комиссии. То есть и представители, и гражданские, и военные. Чтобы ни одна из сторон не, как, грубо говоря, не тянула одеяло на себя.
Вот что отвечали на вопрос, кто должен определять годность к призыву, военные или гражданские врачи, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве в Новом Манеже открылась выставка художницы из Боливии Сесилии Вильде. В ее работах отразились как древние верования коренных народов, населяющих Анды, так и наследие испанской цивилизации, рассказывает Лиля Пальвелева.
Стоит перешагнуть порог выставочного зала «Новый Манеж» и услышать вот эту архаичную мелодию, как тут же забываешь о сером московском августовском дне, больше похожем на сентябрьский. Картины Сесилии Вильде едва ли не чрезмерно декоративны. Всем краскам она предпочитает яркий и способный самостоятельно светиться акрил. Ее работы плотно населены зверьем и птицами, где каждое существо – какой-нибудь полезный в обыденной человеческой жизни дух. Их геометризированные изображения из века в век существовали в андском текстиле. Что же до христианских ангелов и архангелов, то все они дружелюбны и все одеты во фронтоватые испанские костюмы по моде 300-летней давности. Чем же объясняется обращение к 17-му столетию? Вот как отвечает на этот вопрос Сесилия Вильде.
Смысл моего обращения к теме 17 века в том, чтобы показать необыкновенные возможности, которые 17 век привнес в культуру Боливии, и осознание через древнюю культуру новых веяний из Европы, которые принесли уже испанские монахи. И в этом смысл обращения Сесилии к этим двум культурам, которые должны были соединиться, и что-то новое происходит в процессе этого развития. Например, архангел Баракель появляется как образ, который помогает индейцу понять, что это за новые святые пришли на землю в Боливии. Его считали защищающим град, дающим дождь. Вот это было понятно индейцам.
С первого взгляда видно, в работах художницы есть цитаты. Только какие произведения искусства послужили толчком для создания той или иной картины, российскому зрителю угадать трудно. Вот разъяснение автора.
Она специально не обращается к какому-то конкретному автору, хотя известно, что мастер из Каламарки, очень знаменитый мастер, который оставил большое наследие в церкви Каламарка, недалеко от Ла-Паса находится, это ренессансное влияние Боливии. К сожалению, документов, которые бы указывали, что существовал такой мастер, что точно абсолютно, что эти произведения именно ему принадлежат, нету. Тем не менее, Сесилия обращается и вдохновляется примером этих произведений, которые хранятся до сих пор в этой церкви. 36 произведений там находятся.
Сказанное помогает расшифровать название выставки «От Хальки до Каламарки». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжит программу «Свобода в 9». Выпуск новостей высоких технологий. Обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский расскажет о борьбе IBM и Microsoft.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft приступила к разработке новой операционной системы, которая, возможно, сменит Windows. Программное обеспечение под рабочим названием Midori принципиально отличается от Windows. Midori создается как система, ориентированная на работу с интернет-сервисами. О причинах развития новой операционной системы рассказывает Геннадий Мишанов.
Эксперты считают, что для продвижения новой операционной системы Microsoft придется полностью перестроить свой бизнес. Сегодня 80% доходов корпорации получают от программного обеспечения, которое продается вместе с новыми компьютерами. По мере развития интернет-сервисов необходимость предустановки дорогого программного обеспечения становится все более и более сомнительной. Разработка Midori может открыть перед Microsoft новые перспективы.
Новости коротко. Корпорация IBM и три крупнейших дистрибьютора операционной системы Linux заявили о создании комплекта программ, которого достаточно для работы на персональном компьютере. На таком компьютере не будет программных продуктов компании Microsoft. В состав комплекта войдет операционная система Linux и продукты IBM Lotus Notes и Lotus Symphony. Стоимость комплекта будет значительно ниже, чем продукты Microsoft. Корпорации Microsoft, Google и Yahoo, а также несколько правозащитных организаций разрабатывают добровольный кодекс поведения для компаний, работающих в Китае и других странах, где политические режимы налагают ограничения на свободу слова. Кодекс предполагает, что компании, ведущие бизнес в этих государствах, будут противиться попыткам властей блокировать доступ к неугодным сетевым ресурсам. Кроме того, интернет-компании считают необходимым жестко противостоять требованиям о выдаче личной информации пользователей. Сотрудник ЦЕРНа Александр Водопьянов заявил, что Большой адронный коллайдер будет запущен 21 октября. Водопьянов возглавляет в ЦЕРНе отдел физики тяжелых ионов. По его словам, еще до официального запуска по коллайдеру пройдет пробный пучок протонов. Первоначально планировалось, что коллайдер стартует 8 июля, но огромные устройства не успели охладить до нужной температуры.
Панораму новостей высоких технологий подготовил наш обозреватель Владимир Губайловский. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете и прочесть, и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошли новые перестрелки. По информации из Цхинвали, ранен житель одного из южно-осетинских сел. Верховный суд Кабардино-Балкарии возобновляет процедуру отбора присяжных на процессе по делу о вооруженном нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. В дагестанском городе Кизляр подожжено здание прокуратуры. Неизвестные в масках, вооруженные автоматами, избили охранника, облили помещение бензином и подожгли. Огонь удалось быстро потушить. Размер ущерба устанавливаются. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости мегаполисов» и панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Стоимость квадратного метра готового жилья в столице превышает затраты на его строительство на 250%. Среднероссийский аналогичный показатель по первой четверти этого года составил 64%. Петербург. Верховный суд России, рассмотрев иск организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, отказал в отмене положения приказов, обязывающих образовательные учреждения участвовать в призыве на военную службу. Иском ставилась под сомнение их законность составления и рассылки военкомами списков уклонистов. Тем не менее, истцы остались довольны решением суда, признавшего, что на практике приказы толкуются и применяются неверно. Представители прокуратуры, МВД и Министерства обороны на суде признали, что руководители школ не обязаны заполнять анкеты и осуществлять постановку учеников на первоначальный учет, а сотрудники милиции не имеют права доставлять граждан, подозреваемых в уклонении от исполнения воинской обязанности, в военкоматы. Москва. Столичные орнитологи фиксируют уменьшение популяции воробьев и увеличение популяции серых ворон. По одной из возможных причин на численность воробьев влияет монокультурность газонов, которая приводит к уменьшению числа насекомых. А серые вороны развелись из-за отсутствия хищников, объяснил на пресс-конференции руководитель сектора защиты и восстановления биоразнообразия и мест обитания диких животных столицы Алексей Ахундов.
В нашей драгоценной Москве очень много серых ворон. И серые вороны достаточно наносят большой ущерб биоразнообразию других птиц, которых мы охраняем. А хищники являются регуляторами вот этих вот серых ворон.
Петербург. В клубе моряков-подводников сегодня состоится передача реликвий с советской субмарины К-129, затонувшей в Тихом океане в 1968 году. Фрагмент корпуса и золотое обручальное кольцо, найденное американцами на подводной лодке после ее подъема, передаст главный корабельный старшина военно-морских сил США в отставке Джим Рип. Он участвовал в церемонии похорон погибших на К-129 подводников. Москва. С 7 по 30 августа в оздоровительных лагерях Подмосковья отдохнут 240 детей, эвакуированных из зон затопления в Приднестровье. Расходы по перелету из Одессы в Москву и обратно и пребывание в подмосковных лагерях берет на себя правительство Москвы. Петербург. Правительство Ленинградской области планирует выселить из центра Петербурга во Всеволожский район ряд своих комитетов и ведомств. В проект нового города Кудрово застройщиков обязали включить строительство административного здания областного правительства. Новости Москвы и Петербурга. 7 августа. Вера Володина.
Городской репортаж сегодня на столичную тему. В Москве создан антирейдерский штаб в защиту интересов малого и среднего бизнеса. Штаб возглавляет мэр Москвы Юрий Лужков. В его состав, штаба войдут представители правительства, а также правоохранительных, налоговых и судебных органов. Московские власти утверждают, что предприятиями малого бизнеса интересуются рейдерские организации, поэтому бизнесменам необходима система неотложной юридической помощи. С подробностями Вера Володина.
Московский мэр уже сравнил вновь созданный штаб с антитеррористическим. Власти утверждают, что от крупных предприятий интерес рейдерских организаций перешел к мелким. Хотя эксперты не прогнозируют обострение ситуации, но Юрий Лужков заявил, что в прошлом году в правительство города поступило 100 обращений от малых предпринимателей с жалобами на захваты. Штаб намерен действовать превентивно, а предпринимателям, оказавшимся в подобной ситуации, предлагают обращаться на горячую линию.
Вы позвонили в Московский городской штаб противодействия корпоративным захватам при правительстве Москвы по телефону 782-0022. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа специалиста. Внимание! Разговор с сотрудником записывается.
Предпринимателям обещают срочную бесплатную консультацию специалиста по противодействию рейдерскому захвату. Информацию с горячей линии обещают довести до всех членов антирейдерского штаба, объяснил журналистам руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы Михаил Вышегородцев.
А принципы работы, которые будут положены в работу антирейдерского штаба, они, наверное, должны быть одинаковы. Это быстрое реагирование, это работа на опережение, это работа с теми, кто этим злоупотребляет. Это работа с законодательством. Нужно закрывать те лазейки, которые используют рейдерские организации на пути к захвату собственности малого и среднего бизнеса.
Депутат Мосгордумы, лидер «Яблока» Сергей Митрохин предлагает создателям антирейдерского штаба сразу обратить внимание не только на мелкий бизнес, но и на граждан. Подсказывает адреса: Южная Бутова и Некрасовка.
Нужно поставить вопрос о ситуации с гаражами, которые сегодня захватываются тоже, хотя они находятся в собственности, например, в микрорайоне Некрасовка. Если это антирейдерский штаб, значит, он должен этим вопросом заниматься. Я буду приветствовать, если займутся. Проблема рейдерства существует, безусловно, сегодня. И малый бизнес тоже от нее страдает. И не только малый бизнес, и крупный бизнес, тот, который недостаточно защищен с точки зрения близости к власти. На самом деле это проблема взаимоотношений власти и бизнеса. Как правило, рейдеры пользуются поддержкой тех или иных властных структур. Либо тех, кто распределяет ресурсы в виде помещений, земли и так далее. Либо тех, кто контролирует соответствующие структуры, например, правоохранительные органы. Как правило, рейдер – это лицо физическое и юридическое, связанное с теми или иными властными структурами. Власть должна быть озабочена этой проблемой, но для этого надо сначала ей навести порядок внутри себя, чтобы ее ресурсом не пользовались недобросовестные субъекты, в том числе с целью мошенничества. Нужно, конечно же, сейчас изучать законодательство. Это не только федеральное, но и московское. Очень часто рейдерство вытекает напрямую из несовершенных законов, подзаконных актов. Таких актов немало и в Москве. Если эта комиссия займется чисткой законодательных норм от вот этих проделов, позволяющих осуществлять рейдерские захваты, ну что ж, надо будет приветствовать.
В Москве работает более четверти миллиона малых предприятий. По мнению московского мэра, они будут защищены от рейдерства еще и законом о малой приватизации, по которому регионы сами решают, продавать или нет нежилые помещения арендаторам. Москва продавать не будет.
Мы отвоевали право самостоятельного для города решения по этим вопросам продаж, но неразумность этого закона связана вот еще с чем. Если малый бизнесмен выкупает недвижимость, то он в первую очередь становится объектом рейдерства. Если он арендует эту недвижимость, то рейдеру с городом Москвой бороться не очень, я бы сказал, удобно.
По данным исследования, проведенного для Департамента поддержки малого предпринимательства, 70% малых предприятий арендуют помещения напрямую. У 10% есть помещения в собственности. Арендуемые помещения, как объясняют в этом ведомстве, будут внесены в перечень городского имущества. По данным Департамента имущества, предприятия малого бизнеса сегодня арендуют в Москве около 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Это менее половины принадлежащих Департаменту площадей. На малых предприятиях Москвы, по данным Мосгорстата, к концу прошлого года работало более 2 миллионов человек. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша».
Театры. Сегодня в театре на Малой Бронной спектакль по произведению Агаты Кристи «Нежданный гость», режиссер Виктор Лакерев. В ролях Иван Шаболтас, Петр Баранчев, Анна Антоненко-Луконина. А в театре имени Ермолова этим вечером спектакль по пьесе Лопе де Вега «Раба своего возлюбленного». Его поставил Рифкат Исрафилов. Роли играют Георгий Назаренко, Антон Семкин, Дарья Павленко, Всеволод Болдин. Концерты. В Рахманиновском зале консерватории открывается второй международный фестиваль «Собираем друзей». Сегодня здесь выступят студенты Турецкого университета Анадолу, которые исполнят музыку своей страны на индийском национальном ударном инструменте табла и разновидности флейты бансури. Книги. На прилавках книжных магазинов появился первый в России фотоальбом, посвященный лицам русского рока. В него вошли фотографии Гарика Сукачева и Сергея Галанина, дедушки уральского рока Александра Пантыкина, саксофониста Наутилуса Помпилиуса Алексея Могилевского и Олега Сакмарова, в недавнем прошлом музыканта «Аквариума». Всего в альбоме работы 14 авторов, фотографии 37 рок-групп и их лидеров. Говорят авторы идеи фотоальбома барабанщик Александр Зарубин и фотограф Сергей Бабенко.
Это у меня, в общем, с давних времен, когда я, лет, думаю, 15-20 назад начал заниматься полиграфией, графическим дизайном. Ну и как-то мне было просто интересно вот зарубежные аналоги смотреть, изучать. И много альбомов я зарубежных видел. Глаз радовался, потому что это было все здорово и по съемкам, по качеству, по полиграфии. Ну, в первую очередь, конечно, моя идея. Жестко будем подходить вот именно к вопросу качества и самих иллюстраций.
Александр Зарубин, собственно, автор этого всего, предложил мне в этом поучаствовать, и я так напряг голову и подумал, что вот я давно хотел привести свой архив в порядок, и для этого нужен был повод. Вот я думаю, если это не повод, то что? И зарылся в архив, после чего я отбирал просто пачки, конверты с негативами, отвозил ему. Но, в принципе, отбор фотографий – это не мое, это его. Мне было крайне приятно вообще увидеть эти фотографии. Я считаю, эта книга – очень хороший способ освежить память и пошевелить немножко душу, которая вот за последнее время, в общем, засохла. Ей стало скучно. А тут вот открываешь книжку и слушаешь, оказывается, нет ничего. Все-таки еще что-то шевелится. Здорово, значит, еще живые.
Кино. На экранах Москвы премьера. Фильм «Красавчик». Это второй режиссерский опыт популярнейшего немецкого актера Тиля Швайгера. Он же играет в этой комедии главную роль – журналиста «Желтой газеты», который вступает в противоречие с законом и получает в качестве приговора 300 часов общественных работ в детском саду. Картина примечательна тем, что в ней снялись дети самого Швайгера, а также известный боксер Владимир Кличко.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, буквально через несколько минут, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Нобелевского лауреата Александра Солженицына вспоминают бывшие политзаключенные Владимир Буковский и Вячеслав Бахмин. Вел программу мой коллега Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Александрович, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторных подстанций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.